«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В Петербурге издательством «Нестор. История» выпущена книга Сергея Эрлиха под названием «Метафора мятежа». У нее подзаголовок «Декабристы в политической риторике путинской России». Книга, на мой взгляд, очень любопытная. Она посвящена тому, как история декабристов осмысляется и переосмысляется в сознании современного общества. Интернет позволяет не тратиться на армию социологов, он сам теперь себе и Гэллоп, и Левада, приносящий на экран компьютера мириады высказываний и суждений общества. Книга посвящена тому, как употребляется вот эта декабристская метафора, история восстания декабристов 14 декабря 1825 года в всевозможной политической, нравственной, исторической, сиюминутной полемике с самыми разными участниками этих дискуссий. Предисловие к книге написала известная журналистка Наталья Марарь. Вот я процитирую из ее предисловия. «Метафора мятежа» Сергея Эрлиха – книга об ассоциациях в политике, и рассматривать ее стоит скорее как явление социокультурное, чем как политический манифест. Образ восстания декабристов, события в российской истории до сих пор до конца неосмысленного, а также использование этого образа в современной политической риторике и стало объектом исследования Сергея Эрлиха. «Декабрист» в кавычках Михаил Ходорковский и «декабристы нацболы», «декабристы на марше несогласных» и «декабристы интернет-революции» — герои книги, которую вы держите в своих руках. Насколько оправданы подобные сравнения, спрашивает Наталья Марарь. При глубоком и профессиональном историческом анализе ответ скорее будет отрицательным. Слишком различен социальный, политический и культурный контекст. Слишком глубока пропасть. Слишком различны декорации. С одной стороны, группа блестящей образованных офицеров, прошедших от сожженной Москвы до Парижа через всю Европу, дети эпохи Просвещения, которые парадным маршем вошли в эпоху романтизма, их казаки внесли во французский язык слово «бистро», а они сами вынесли из Франции глубинное ощущение того, что жить можно как-то иначе. Как-то совсем не так, как жила Российская империя. С другой же стороны, современные революционеры, в кавычках, предпочитающие вести сражения не на поле Аустерлица, а в живом журнале, и принимающие за верх геройства несанкционированно зажженный фаер на несанкционированном же властями марше несогласных. Попытайтесь на секунду представить себе Кондратия Рылеева или Павла Пестеля, которые приходят к Валентине Матвиенко с просьбой разрешить митинг на Сенатской площади. Заявленная численность — 2000 человек. Так пишет в предисловии книги Сергея Эрлиха Наталья Марарь. Автор показывает, как по-разному используется восстание декабристов и миф об этом восстании современными публицистами, политическими деятелями, общественными фигурами, например, совершенно отрицающий, вплоть до брезгливости, отрицающий декабристское восстание Эдуард Лимонов. Сергей Эрлих пишет, в написанной в тюрьме книге «Другая Россия» Лимонов развернул утверждение, что при советской власти народ искусственно опускали в XIX век. Конец цитаты. Одна из глав носит зловещее название «Трупный яд XIX века». В ней Лимонов в очередной раз предлагает сбросить Пушкина, а заодно и декабристов с корабля современности. Сергей Эрлих приводит цитату из книги Лимонова. «Утверждаю, что именно потому, что Россия потребляла Чехова, Толстого, Пушкина, Достоевского в лошадиных дозах, именно поэтому мы отсталая, терпящая поражение за поражением держава. Нет, не анормальная любовь граждан к XIX веку привела к феномену преобладания культуры XIX века. Просто победив в 17 году, новая власть банально не пошла на творческую борьбу с окружающим современным миром и с его культурой и эстетикой, а пошла на запреты. Все культурные, философские и политические открытия и Европы, и Азии прошли мимо России и остались ей неизвестны, пишет Лимонов. Зато как грибковая плесень разросся ядовито XIX век. XIX век был для власти безопасен. Его декабристы, продолжает Лимонов, перешедшие в анекдоты, Белинские, Катковы, шоколадный карлик Пушкин, дура Натали Гончарова, апатичные резонеры Вишневого сада, гусары, корнеты, разночинцы, даже Базаров, Болтуны, извергающие тонны слов, не могли никого совратить, приобщить к крамоле, потому и поощрялись. Ослабевающая власть Хрущева и Брежнева, продолжает Эдуард Лемон, все увеличивали дозу XIX века. Тошнотворные барышни и гусары, и Пушкин, слава богу, породили народную отдачу, издевку в форме порно-анекдотов. Однако советский человек все же формировался под влиянием литературы XIX века с сознанием «на столетие дряхлее современности». Конец цитаты. Так писал Лимонов в книге «Другая Россия». Эту цитату приводит Сергей Эрлих, автор книги «Метафора мятежа». Заканчивается книга следующими соображениями автора. Метафора мятежа незаменима в ситуации, когда реальное поражение надо представить как символическую победу. Дело Михаила Ходорковского демонстрирует, что память о декабристах явственно резонирует с самыми чувствительными струнами интеллигентской души. Надо уточнить, что это не пустой пиар. Символ героической жертвы – залог будущих реальных побед. Другой вопрос – сколько времени понадобится на воплощение символа в реальность? Ускорение социальных процессов позволяет надеяться, что нынешний режим продержится меньше 92 с 1825 по 1917 лет. Это Сергей Эрлих в книге «Метафора мятежа». Знаете, Андрей, что больше всего мне понравилось в этой книге? Это методика, которая положена в основу изучения образа или метафоры этого самого декабристского мятежа. Есть ведь распространенное представление об интернете как о большой-большой помойке. Если это правильно, то это та же помойка, что и общество в целом, где есть и свои герои, и свои злодеи, и свои святые, и, я не знаю, свои предатели. Есть серьезные и вдумчивые публикации, а есть безответственная писанина. Интернет, как мы с вами не раз говорили, это огромная автобусная остановка, где люди говорят о чем угодно. И что же, разве мы кончаем самоубийством от того, что кто-то на автобусной остановке несет чепуху? Да, может быть, это все и помойка, но взрослый и опытный человек умеет с этой неизбежной помойкой сосуществовать, потому что она называется жизнью. А вы что читали в последнее время?
Здесь промелькнуло одно сообщение, которое меня страшно заинтересовало. Это совершенно о другой литературе, о литературе массовой, почти попсовой. Дело в том, что, как стало известно, Дэн Браун завершил свой новый роман. Эта новость прозвучала на волнах интернета как эпохальное событие, что, в общем, неудивительно, учитывая, что Дэн Браун за последние годы стал, по-моему, самым популярным в мире писателем, или, по крайней мере, самым продаваемым. Мне интересна его новая книга, потому что, когда я прочел его «Код да Винчи», я к нему отнесся очень спокойно, хотя прочел с огромным интересом, потому что как раз до этого так сложилось это чистое совпадение. Я прочел замечательную и знаменитую книгу Майкла Бежана, Ричарда Ли и Генри Линкольна под названием «Священная кровь и священный Грааль». Книга, которая претендует, в отличие от книги Дэна Брауна, на документальность. В ней описывается та же самая история, которая положена в основу Кода да Винчи, а именно то, что у Иисуса были потомки, и вот эти потомки переселились в свое время во Францию, и, ну и так далее. Дальше читайте Дэна Брауна. Поэтому я Дэна Брауна читал, в общем, скорее как иллюстрацию к этой книге, к которой можно относиться по-разному, но авторы, которые, тем не менее, собрали или попытались собрать огромное количество исторических документов, подтверждающих их теорию. Меня удивило то, что Дэн Браун попытался отречься от сходства с этой книгой, хотя, может быть, учитывая, что отрекался он во время судебного процесса, где его обвиняли в плагиате, может быть, у него просто не было другого выхода, или признавать, что его «Код да Винчи» — это плагиат, или всячески от книги «Священная кровь и священный Грааль» пытаться дистанцироваться. Сейчас выйдет новая книга, ее рабочее название было «Ключ Соломона» или «Соломонов ключ», посмотрим, как она будет называться на самом деле. Здесь, насколько мне известно, никакой основы для нее не было. Это совершенно самостоятельное произведение Дэна Брауна, посмотрим, будет ли оно столь же популярным.